Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера» — наша еженедельная программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость — настоятель храма святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Буратин. За последние недели поста и за Светлую Седмицу мы как-то так уже привыкли ориентироваться исключительно на триоде, постную, на триоде цветную, что как-то немножечко забыли, что у нас есть еще минея, есть у нас еще богослужебный церковный круг годичный, и у нас есть календарь церковный, который напоминает нам о наших святых, на которых каждый может так или иначе равняться, как, например, или извлекать какие-то уроки из жития того или иного святого, о котором церковь вспоминает в тот или иной календарный день. И вот на наступающей неделе у нас 26 апреля будет память мученицы Фомаиды Александрийской. Я не думаю, что многие наши радиослушатели хотя бы слышали об этой святой. Я, честно говоря, сама заинтересовалась ее житием только потому, что в далекие 90-е годы провела полгода в монастыре, где исполняла обязанности настоятельницы монахиня по имени Фомаида. Вот меня зацепило, я начала искать, кто же ее небесная покровительница, и вот наткнулась на житие этой мученицы. Но мне кажется, что пример интересен в сравнении, может быть, потому что так уж получилось, что из города Александрия происходят две абсолютно непохожие по жизни, но обе по святости ставшие в одном ряду. Это святая Фомаида Александрийская и святая Мария Египетская, про которую Великим постом мы много и подробно и слышали, и читали, и говорили. Разница только в том, что Мария Египетская в тот год, когда мученица Фомаида пострадала, только родилась. Но они удивительно близки, мне кажется, по той среде, в которой они выросли, и пример этих двух святых, на мой взгляд, на мое ощущение, это подсказка, что раньше говорили, что вот все определяет социальная среда, характер человека, его жизнь. Было даже такое в классические времена русской литературы выражение «быт заел, среда заела». Так вот, они родились в одном и том же окружении. Одна умерла, охраняя свое целомудрие, а другая, пройдя через горнило всех плотских искушений, полвека провела в пустыне, возвращая себе вот это утраченное целомудрие, за которое Фомаида отдала просто свою жизнь.
Давайте скажем нашим радиослушателям, что она в 15 лет благочестивой целомудренной девушкой была выдана замуж за доброго благочестивого юношу, христианина, которому пришлось отлучиться из дома, и ее свекор, одержимый блудной страстью, решил склонить ее ко греху. Получив категорический отпор, он пришел в ярость и в бешенство и зарубил ее мечом, а потом в ужасе сам в этом сознался, в этом преступлении. И вот эта девушка, которая умерла, охраняя свою чистоту, целомудрие, как верность своему мужу. Для нас сейчас это человек, который, как и Мария Египетская, к которому можно обращаться за помощью, и на примере которого можно увидеть, насколько важно бороться с грехами против седьмой заповеди. До смерти христиане боролись. Мария Египетская почти умирала в пустыню. Она говорит, как с дикими зверями боролась я, с помыслом и с памятью. И еще сравнение этих двух великих христианок, женщин, святых, говорит о том, что если человек запустил в себя грех, вырвать его из души в тысячи раз труднее, чем если ты борешься с ним на подступах, если ты его не пускаешь в свою душу.
Почему я обращаю внимание на то, что среда, в которой они родились и выросли, очень похожа? Мне кажется, Александрия тех времен, по сути, очень напоминает современный мегаполис. Она такая же перенасыщенная политическими и социальными страстями. В ней постоянно происходят какие-то столкновения религиозных групп, причем до очень серьезных последствий. Одни преследуют других, кто-то апеллирует к высшей власти. Там очень такая развитая и разветвленная злачная жизнь, как мы сейчас бы назвали. И люди, которые в этой среде оказывались тогда, я думаю, мало чем отличаются от людей, которые сейчас живут в больших городах.
Да, мы помним слова Священного Писания, там, где умножается грех, преизобилует благодать. На фоне вот этой древней интеллектуальной столицы эллинистического мира, уже разрушающейся и, конечно, отдавшей все свои первенства и Афинам, и Риму прежде всего, на этом фоне вот этого греховного такого варева, которое там, в котором варились люди там жившие, расцветает анахаретство и монашество. Именно вокруг Александрии дальше в пустыню возникает Искит, и Нидрийская гора, и Тавенский монастырь, и преподобный Антоний, и преподобные оба Макария, и все те, кого мы любим, и на наследие которых мы опираемся. И само монашество начинается там, как желание преодолеть вот этот кошмар греха, в котором человек погибает. Вот это удивительно, это город таких контрастов. Причем, если, допустим, почитать блаженного Иоанна Мосха, «Луг духовный», то мы поймем, что иногда люди жили просто рядом. Монахи очень любили селиться в стенах. В стенах города всегда были какие-то комнаты, которые необходимы для обороны, но в мирное время их никто не жил. Вот они жили там, а рядом могли находиться пристанища разврата. Вот, и эти люди ходили по одним и тем же улицам. Но с Фомаидой получилось удивительно. Господь его прославил как раз через вот этих подвижников удивительным образом, потому что в Александрию после ее смерти пришел из пустынного скита преподобный Даниил Скитский. Вот, и велел монахам ближнего монастыря принести тело мученицы, похоронить в монастырскую усыпальницу. Что вызвало, конечно, возмущение, потому что по правилам монастырской жизни женщина не заходила в мужской монастырь и даже не могла там даже путешествовать, остаться ночевать. Мужчина не должен был останавливаться в женском монастыре, монах. Тем более непонятно, почему надо было хоронить эту отроковицу 15-летнюю там. И когда вот это возмущение дошло до игумена, он сказал, что эта отроковица, как мать мне и вам, она умерла за чистоту. Они умирали, умершляли себя медленно за чистоту. Она умерла единожды и быстро, но за ту же самую чистоту, которую хранила. Потому что целомудрие, вот мы обычно считаем, что это отсутствие плотских грехов. Это так в первом основании приближения. На самом деле целомудрие — это умение быть целым и любить целого другого человека. Именно поэтому христианин не может любить душу одной женщины, а тело другой женщины. Он может любить только всю эту женщину, и духовную жизнь, и душевную, и телесную. И поэтому святая Фомаида сказала: «Нет, я люблю вашего сына, я не могу принадлежать вам». Потому что она была целомудрена, хотя она была в браке, и сохранила себя до смерти. И поэтому, конечно, вот эта борьба, она для монашествующих оказалась очень важной, и она оказалась их покровительницей, удивительной совершенно.
Но есть еще удивительный урок, что ли, для, может быть, современных родителей, которые считают, что нынешнем городском окружении совершенно невозможно вырастить целомудренного ребенка. потому что никуда не денешься, вот школа, вот влияние сверстников, вот масса искушений и соблазнов, и куда ты, как ты ни старайся, все равно у него вот жизнь пойдет скорее по сценарию, ну, может быть, не до такой степени, но вот начертанным первыми годами жизни преподобной Марии Египетской. Хотя пример этих двух святых и история города Александрия, пожалуй, пример того, что можно вырастить целомудренного человека в самой нецеломудренной среде.
Но тяжелее значительно. Все-таки никогда христиане не жили в окружении такого доступного, и даже не просто доступного разврата, а обрушивающегося на ребенка разврата. Все-таки надо было пройти какую-то дорогу, надо было встретить людей, которые были его носителями. Сейчас это не так. Сейчас это страшное количество наших детей, информация, она обрушивается на них помимо их воли. Поэтому, конечно, родители должны беречь своих детей как можно дольше от этого. Обязательно должен быть родительский контроль на всех устройствах, которые у вас есть. И не должен просто так роутер работать сутками у вас дома. Надо включать его на то время, пока он детям вашим нужен. И нельзя расслабляться в этой борьбе. Опять, если мы вспоминаем, потому что запустить в душу это просто, как все вокруг. А вот выдернуть и вытравить оттуда, это очень тяжело, а мешать жить, и даже мешать жить семейной жизнью, это будет страшно потом вашему ребенку. Поэтому эта борьба действительно не на жизнь, а на смерть.
Ну, могу только возразить, что соблазны победили будущую преподобную Марию Египетскую, когда ей было 12 лет. То есть, да. В принципе, это тот самый пубертат, про который столько говорится и пишется, когда речь идет о наших подрастающих детях. Но, то есть, как бы соблазны, пускай они имели другую форму, но в юную душу они тоже могли проникнуть очень рано. И человек, не имея защиты, мог надолго искалечить свою жизнь. Я думаю, что многие наши радиослушатели в этот момент могут посмотреться в зеркало и вспомнить собственную молодость и все те слезы, которые до сих пор проливают по поводу ошибок, совершенных тогда, либо по глупости, либо по неведению, либо по каким-то другим причинам. Но я думаю, что многие не раз в жизни пожалели, что им не удалось сохранить вот то детское чистое восприятие мира, к которому потом десятилетиями невозможно вернуться.
Да, но воевать за своих детей, насколько это возможно, мы должны.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храмов святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Вот мы вступаем уже во вторую неделю после Пасхи, и хотя Пасха остается с нами, и до отдания еще далеко, но постепенно жизнь вступает в свои права, и нас начинают снова одолевать и бытовые проблемы, и какие-то житейские мысли и заботы, и мы все дальше и дальше отходим от того состояния приподнятости и напряжения, которое надеюсь, у большинства из нас сохранялось на протяжении вот хотя бы Страстной Седмицы, Светлой Седмицы. И вот постепенно мы чувствуем, что мы что-то теряем. А как, что мы можем сделать, чтобы эта пасхальная радость, ну, хотя бы помедленнее от нас отлетала?
Удивительный пример преподобного Серафима Саровского. В разрез с принятым в синодальное время общепринятым благочестием, он каждого человека, а не только 40 дней до отдания после Пасхи, даже великим постом встречал словами «Моя радость, моя Христос воскрес». И в этом его удивительное открытие. Он говорил о самом главном. Это не было просто приветствием. Вот мы сейчас говорим «здравствуйте», и мы не помним, что мы желаем человеку здоровья. Вот Христос воскресе для нас часто очень звучит как «здравствуйте», просто как приветствие. Для него это было не так. К нему приходил человек, он говорил ему о самом главном. О чем? О том, что Христос воскрес, и поэтому этот человек для него является радостью, потому что это ближний во Христе. Это очень хорошо перекликается с тем, как христиане друг друга приветствовали в первые века. Они об этом говорили. Это был пароль, по которому наши предшественники в церкви друг друга узнавали. И это была самая главная весть, новость, благая, самая главная. Они хранили ее в течение года, сталкивались с той же проблемой, и они поняли, что надо держаться за воскресные дни для того, чтобы эта память не уходила. К сожалению, сейчас у нас так получилось, что Евангелие о воскресении Христовом читается на всеночном бдении, на котором бывает, ну, в два или в три раза меньше людей, чем на самой литургии, то есть накануне, в субботу вечером. А в воскресный день у нас не читается ни тропарей канона о воскресении Христовом, только тропарий кондакт на божественной литургии. Ну, в те храмы, где об этом помнят, поют «Воскресение Христа, увидевши перед причастием». Евангелие рассказывает или о чуде Иисуса Христа, или о притче, или о каком-то поучении, но не говорит о воскресении. И смысл этот уходит и теряется. Как себе о нем напомнить? Надо выполнять то, что церковь велела. А церковь велела помнить и отмечать воскресный день как пасхальную седмицу. И как 40 дней до отдания Пасхи в этот день, согласно правилам Вселенских соборов, я напомню, 20-е правило 1-го собора и 90-е правило 6-го собора, нельзя делать земных поклонов. Мы спокойно не делаем на Пасху земных поклонов. В воскресенье почему-то все кланяются, выносят чашу, все кланяются, стоят на коленях, молятся. Это неправильно. Воскресенье – это день, когда акцент нашего духовного взгляда полностью смещается или почти полностью смещается с покаяния на радость воскресения Христова. Не потому, что покаяние не нужно, а потому, что сейчас мы говорим вот об этом. А во время пасхального богослужения, как вы знаете, не произносится ни «Заупокойная Ктения», не делаются земные поклоны, повторюсь, потому что это символ покаяния, телесный символ покаяния и сокрушения перед Богом. Не служатся панихиды. И, кстати, по уставу даже воскресный день не должны служиться панихиды и не должна произноситься «Заупокойная Ктения» даже на литургии. Это вошло в практику, я думаю, что с Великой Отечественной войны, в постоянную практику. По уставу этого нету. Вот мы должны себе это напоминать. К сожалению, даже собратья-священники в других храмах, когда я их спрашиваю, почему так спокойно нарушаете постановление Вселенских соборов, они говорят, ну, такая традиция. Ну вот, а если к вам явится Христос, вы что, ему не поклонитесь земно? Ну, я спрашиваю, давно у вас это было последний раз? Вот, если, конечно, поклонюсь. Вот, но дело в том, что, знаете, я приведу такой пример. Один священник, немножко рисковатый, такой пример привел, но хороший. Он говорит, вы знаете, варенье хорошо и селедка хорошо, но варенье с селедкой неправильно, невкусно. Вот, понимаете, не надо, неуместно в воскресный день делать земные поклоны. И если я его не делаю, мне легче помнить о том, что это Малая Пасха. Мне легче помнить. А что еще можно сделать? Можно, вернувшись из храма, все-таки открыть Евангелие в конце любого из четырех Евангелий и прочитать о воскресшем Христе. Напомнить себе и своей семье о том, что вообще в этот день происходит. Вот не забывать об этом. Петь воскресение Христа, уверивши. И таким образом хранить эту радость и восстанавливать ее семье, в себе. Тем более, что воскресение Христа, уверивши, о Пасхе вели священнейшее Христе, это молитвы, которые священник читает в алтаре на любой литургии после причастия. Всегда читает. Даже Великим постом. То есть каждая литургия, это почему это происходит? Потому что каждая литургия, мы принимаем в себя тело Господа нашего Иисуса Христа. Мы становимся частью воскресшего Христа. Понимаете, мы становимся участниками этого воскресения. Как в самом чине крещения Об этом много раз говорится, 2 или 3 раза, по-моему. Потому что если мы участники его погребения и смерти, то будем участниками воскресения. Вот в воскресенье это происходит. Каждое воскресенье. Надо, это такой определенный труд, когда мы должны себе об этом напомнить. И тогда мы как бы будем за это держаться, и радости будет значительно больше.
Ну, мне кажется, что воскресенье у нас, по крайней мере, в мегаполисах, в больших городах, все меньше и меньше выделяется из общей череды других дней. Да, это выходной день. Суббота тоже выходной день. И планы, которые строит семья на эти дни, и то, как эти дни проходят, и насколько они проникнуты смыслами, которые мы пытаемся считать, приходя в церковь на воскресное богослужение, надо сказать, что у большинства из нас не хватает, может быть, какой-то целеустремленности, чтобы перестроить свою жизнь так, чтобы воскресный день выходил из ряда вон. Что я имею в виду? Ну, это что-то очень простое. Знаете, когда взрослый человек приходит к вере и крестится в сознательном состоянии, первый год у него очень знаковый такой получается. Очень многие вещи складываются как бы без его дополнительных усилий, но потом всю жизнь он оглядывается на этот первый год. Такое ощущение, что его кто-то ведет за руку. И все, что происходит в это время, это как бы урок на будущее.
Это дар, и это аванс.
И я помню, да, что первый год, когда я начинала ходить в церковь, поскольку не было никакой мобильной связи, не было никаких вот атрибутов современных, но было две женщины с детьми, которые вместе со мной тоже начинали ходить в церковь, поскольку никто из нас толком ничего не знал и не понимал, и нам необходимо было хотя бы друг с другом обсуждать то, что мы видим, и то, что мы не понимаем. Мы договаривались каждое воскресенье, встречаясь около какой-нибудь станции метро недалеко от храма, они вместе с детьми, и вот мы шли все вместе. После службы мы выходили. И, ну, раз уж мы собрались, так не расходиться же. Естественно, дальше мы либо отправлялись к кому-нибудь из нас в гости вместе со всеми, со всем детским садом. Если была хорошая погода, мы гуляли. Мы проводили большую часть дня вот все вместе, все втроем, все под впечатлением. И, вы знаете, может быть, благодаря этому пришел навык ходить в храм каждое воскресенье, потому что очень трудно. Первое время без привычки так и подмывает с утра рано вставать, плохая погода, ой, а нету мобильного телефона и нету возможности никого предупредить, а мы уже договорились. И как же так, они будут стоять там под дождем, меня ждать у метро, а дети... Одним словом, собираешься, идешь, а дальше все происходит совсем не так, как ты думал, пока собирался, мечтая о том, чтобы вернуться к своей подушке. Мне кажется, вот из каких-то таких мелких, может быть, житейских вещей складывается совершенно особое отношение к воскресенью.
Да, возвращение к правильному здоровому духовному строению требует большого усилия от человека. Но мне кажется, что непонимание того, что воскресная литургия – это свет Пасхи, распространилось тогда, когда люди перестали по воскресным дням причащаться. И подолгу-подолгу не причащались, причащались раз в год. Чаще всего это был Великий Четверг, а на Пасху уже не причащались. И вот это во многом разрушило восприятие воскресения, потому что это главная неправда о том, как христиане должны встречать воскресный день. Это если человек не со Христом. Но я хотел бы дополнить, что когда ты себя какое-то время понуждаешь ходить в храм в воскресный день, а потом ты поленишься один раз, подушка победит, о которой вы упомянули, ты поднимаешься, и вдруг ты понимаешь, что ты потерял. Ничего не клеится, и ничего не идет на пользу, и ничего не радует, если в день Господень, ты уже знающий, каково в этот день в храме, ты делаешь что-то другое. Все огорчает, и все, ну, все не так, все пустое.
Даже я могу больше сказать, если есть какие-то непременные дела, которые именно в этот день нужно сделать, и у тебя уже целый список в голове. Ты не пошел в храм не просто потому, что подушка победила, а потому что нужно сделать какое-то количество очень важных и нужных дел. Ничего не получается.
Если ты пойдешь куда-нибудь на раннюю литургию, дела получатся скорее и качественнее. Если ты часть этого дня, Дня Господня, встретишься с Господом. Все-таки Господь приходит в храм как вместо даров.
И все-таки, когда мы говорим о неделях, которые следуют непосредственно после Пасхи, до отдания праздника, в отличие от всех остальных грядущих воскресных дней, они окрашены все-таки еще дополнительным светом. И можно ли, в наших ли силах сохранить это, простите за такое, может быть, не очень подходящее слово, послевкусие Пасхи?
Каждый год боремся, стараемся, храним. В нашем приходе немножко легче, потому что у нас главный алтарь посвящен Спасителю, исцелившему расслабленного. Чудо, память о котором празднуется в четвертую неделю по Пасхе. Это всегда праздник пасхальным чином. Все-таки храм — это дом Божий и это место встречи Бога с человеком. И в день Господень, Господь в храме, а ты не пришел. А он хотел тебе дать какие-то дары. Он смотрит, где мой сыночек, где моя доченька. Все вы, сыны Божии, поверив во Христа Иисуса. Говорит апостол Павел, да нету. Ты что-то предпочел. Может, какие-то важные, очень нужные дела. Но что это рядом с Отцом Небесным, да, к которому ты должен был прийти и с ним пообщаться сначала. Вот поэтому вместо воскресной божественной литургии, ну, может быть, даже и надо иногда поехать, там, не знаю, к пожилой матери, что-то сделать важное очень. И нужен целый день на это. Но все равно некоторая горечь от этого остается. А вот как хранить Пасху, как хранить ее радость в течение всего года, ключ к этому в изменении своего отношения к воскресному дню. Оно должно вернуться к тому отношению, которое было у святых отцов, которые писали правила Вселенских соборов. Мы сами должны себе напоминать о том, что я завтра иду на Пасху. Завтра моя душа будет ликовать, потому что Христос воскрес. Поэтому я не делаю земных поклонов. Поэтому в этот день есть вещи, которые неуместны. Даже духовно правильные и хорошие.
Но если человек когда-либо проходил курс лечения голодом, лечебную голодовку, он знает, что выход из этого состояния по времени занимает вдвое больше. Потому что если ты поторопишься, то ты рискуешь вместо пользы для организма получить сугубый вред. Вот нет ли чего-то подобного при наших удалениях от праздничного дня, когда церковь празднует какой-то особый день долго?
Есть. Господь ведь говорит, смотрите, чтобы сердца ваши не отягчались едой и питьем. Еда и питье для тела, а сердце здесь имеется в виду не как орган, конечно, как средоточие духовной жизни и место общения и разговора с Господом. Поэтому все должно быть в меру. И розгование должно быть в меру, и постепенно. И если у человека проблемы с пищеварительным трактом, потому что это хорошо в эти дни, чтобы он особенно не налегал, да, на пищу, потому что радость-то должна быть. Царство Небесное не пища питья, а радость о Духе Святом. Вот Царство Небесное пришло, да, пост кончился. То, что мы едим, мы не ели раньше, потому что мы постились, но все должно быть в меру.
А еще это ощущение после поста и после Светлой Седмицы, что хоть чуть-чуть, хоть на крупицу, но, может быть, мы все-таки стали немножко другими.
Ну, если только Божьей благодатью, да, если Господь придет и изменит нас. Для апостола Фомы было чрезвычайно важно лично стать свидетелем воскресения Христова. Потому что жизнь вся должна была поменяться тогда. Мы знаем о воскресении Христовом, а жизнь наша не очень меняется. Давайте молиться этому святому апостолу и другим апостолам, брать с них пример и впустим воскресение не только на короткий пасхальный период в свою жизнь, а навсегда. Поймем нашего любимого преподобного Серафима Саровского, который каждому из нас говорил: «Радость моя, Христос воскресе». Вот и мы друг другу и нашим радиослушателям говорим: «Радость моя, Христос воскресе».
Воистину воскресе. Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».